Итак, второе занятие «Бог и не Бог». Вот я тут начинала уже говорить на том занятии, что Господь-то, оказывается, действительно, Он ведь встроен-то, получается, только вот Отец, Сын, Святой Дух. А когда берется более низкий уровень, там вот этот каузальный, да, пласт высокодуховный, там идут знания о Боге, но они подплывают, слегка подплывают. Там просто есть больше поблажек. И вот теперь мне придется титанически сложно для меня на самом деле объяснять вещи. Не, вы знаете, мне объясняют очень хорошо. Я при этом все равно лох, как всегда, сама себя красиво называю. Ну потому что я же не читала, и даже Ветхий-то Завет, прости Господи, начинала читать, пусть здорово. Начинала читать, но потенциал нужно читать его. Нужно время, потенциал, мне не до этого вообще. То есть у меня получается все свободное время, я только и что молюсь, да. Вот сейчас вот начала псалтирь читать, слава Богу, он мне лезет теперь, слава Богу. Да, ну никак не лез, вот теперь полез. И по факту-то, что хотелось, только знаете, как читаю? Я читаю, в принципе, как написано, но в конце мне все время хочется прочитать 90-е. Мне говорят, читай еще 90-е. Я, значит, прочитала кафизму, и в конце 90-е опять. Ну вот так вот у меня получается. Богу виднее, я помалкиваю. Ему, видимо, нужен этот обережный молитвенный ряд 90-го псалма. Про псалтирь-то так немножко скажу. Действительно, уже сейчас не важно, какой псалом велено читать, какой не велено. Некоторые действительно псалмы такие весьма своеобразные. И я раньше тоже обращала внимание. Сейчас говорят, имейте в виду, смысл псалтири можно поменять. Вот, например, текст тот же, а смысл может быть вложен в другой. Она сейчас обладает очень большой силищей, псалтирь. И читать ее прямо-таки полезно. Вот, видимо, вот как-то вот, ну, вдруг, ни с того ни с сего. Потому что я говорю, в том году у меня вообще все вот так, я только 90-й, там где-то 50-й, почитаю и все. Безобразие было. А в этом году прям поперло, и думаю, слава тебе, Господи, наконец-то. И прям вижу, как оно, я стою только на коленях, читаю. Я, когда ноги совсем отваливаются, могу встать, ну, снова на колени. Ну, вот так вот читаю. Почему? Почему-то так, по-другому никак. Она какая-то сейчас неимоверно сильная. И так как читаю я вслух сейчас, мне фиолетово, там бабушка, если слышит, ей только польза будет. Я же раньше тихонечко, там бу-бу-бу-бу-бу-бу, а сейчас ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, все нормально. И вот получается, что она прямо видно, как крутится по очень большой площади. Ну, у меня, видите, данные такие своеобразные. У меня же получается, что я соединяюсь с серафимами, херувимами, и они такие носятся по России. И вот вчера опять выстраивали вот это какое-то кольцо, такое... Не кольцо на самом деле. Сначала как будто кольцо, потом купол над Россией. Идет опять усиление значимости Родины. Люди-то у нас не более значимые, а поле-то наше. К сожалению, пока работает больше только зона прошлого. То, что у нас была Святая Русь, вот это все выявляется, проявляется. Так как это, я уже вам говорила, Вселенная все помнит, все знания у нас есть. И вот они сейчас все выстраиваются. То, что люди такие подавленные, ну, подавленные. Вот вчера тоже приходил молодой человек. И главное, вот он мне первый раз и говорит, в последнее время, говорит, все время лезут в голову какие-то воспоминания. Так на него смотрю. Говорю, не поверите, уже 2 года все люди об этом говорят. Говорят, не только с вами это. Что сны какие-то, ну, вот это вот какие-то воспоминания из детства и так далее. Я говорю, это сейчас абсолютно... Я не стала ему объяснять, потому что он не про это он, ему не объяснить. Но просто объяснила, что да, вот такие вот сейчас у нас интересные времена идут. Да, зона воспоминаний, зона прошлого, она вся вылезает. Так вот, значит, теперь про то, что называется Священное Писание. Прости, Господи, дурочку, которая не читала. Ну, не читала я. В общем, я только знаю, что, например, Тора и Ветхий Завет между собой, в принципе, похожи. И у них вот эти второзакония какие-то вот некоторые, как это назвать-то, книги, там же пятикнижие, по-моему, они, то ли они все одни и те же, это надо действительно почитать. Господь почему-то мне пинка не дал, я могла бы вчера посмотреть, да, или сегодня утром. Не дает мне вообще пинков на эту тему, говорит, потом посмотрите, что и что я так глянула чуть-чуть, что это, ну, понятно, что это иудейская книга, это Тора. И у меня все время вопрос, почему ты все время на нее мне тычешь? И вот смотрите, я ведь действительно до конца, как вот обычный человек, физически развитый, но недоразвитый в каких-то вопросах, я же не в семинариях, извините, училась, да, я училась в светской школе, и не ученая я обычная, поэтому мне очень сложно, например, до конца понимать, какие есть еще на свете книги. Я знаю, что есть какая-нибудь там книга перемен, да, вот, потом это Бхагавад-гита и так далее, вот всякие вот эти книги есть, но и всех книг я не знаю. Я, например, не понимаю иной раз, сколько у нас в целом, в принципе, священных писаний, которые бы нам вроде бы надо изучить. Ну, там вот апостол есть какой-то, чего-то, да, я тоже ведь не читала. Выгляжу, конечно, наивно, некрасиво даже, я бы сказала, но честно, каюсь, вот не читала, умничать не буду. Получается, что у меня Новый Завет много раз прочитан, и сейчас читается заново. А Ветхий Завет мужественно почитала, потом положила. Боженька просто закрыл лавочку мне, сказал, ну не до этого. СВО на дворе, ну не до этого. Я говорю, можно было бы по одной страничке читать? У меня сейчас еще на ту беду еще глаз случилось, да, проблема. Мелкий шрифт я читать не могу. Ну так только если. Вот если только когда расклинится, может, почитаю. Спасибо вам за псалтирь большими буквами. Я сейчас ее прекрасно читаю, идеально. Ну, потому что вот так вот у меня все мелкие, до этого были дорожные, да все. Вот жду, когда он у меня вроде там происходят какие-то перемены в глазу. Иногда даже лучше, а потом там, видимо, какой-то еще отек внутри. Ну, в общем, ладно. К врачу не гонят. Говорю, символично получилась зона будущего, и глаз заклинило. Значит, надо зону будущего. Я, конечно, духом вижу, но она же вся смешанная, тоже такая, она реально. Пока не по полочкам. И я понимаю, если все смято, ну как можно читать? Будущее, оно понятно, что все будет хорошо, но когда? Вот это личная проблема. Так вот, значит, получается такая история, что вот эта книга, вот смотрите, я сейчас буду рассказывать такую какую-то преднамеренно сложно говорю, конечно. Вот Тора была написана, говорю, кто, какая книга была первее написано, Тора или Ветхий Завет? Мне все-таки говорят Ветхий Завет. Вот тут я не знаю, опять же, но с Богом никогда не спорю. Ветхий Завет был написан, сами знаете как, даже если кто и не читал, все равно какие-то выдержки мы читали, на богословских курсах изучали, какие-то там вот эти сказания, ну, были. Потом начало и Нового Завета, там как это, начинаешь читать родословную Иосифа, это бесполезно запоминать все эти имена, там 14 родов, 14, вот три раза по 14. И вот это, в общем-то, я так понимаю, тоже ведь история Ветхого Завета, ну, до появления Иисуса Христа. И, Господи, прости меня грешную, ты через меня говори, он постепенно еще выдает вам расслоение энергии, так именно как надо, чтобы не было, как можно меньше было подплываний. Действительно нужно понимать, где Господь, где не Господь. Я ведь намеренно это все вот так вот делаю, чтобы вы, когда молитесь, чтобы у вас было только с Ним соединение, и чтобы вы, когда откровения все-таки какие-то в голову получали не из каузального пласта, как это очень часто бывает. И у меня было. Он ведь неплохой пласт. Да, неплохой, но самое противное в нем то, что, как я уже сказала, он выдает какие-то поблажечки. Говорю, боженька, оказывается, с тобой соединиться не так-то просто. С одной стороны, ты везде, и ты можешь проявиться, да? А с другой стороны, чтобы научиться грамотному, именно грамотному, я не говорю, что теперь на одной рисинке в день сидеть, здрасте. И вообще, слово аскетизм очень интересное слово. Человек должен одеваться, мыться, кушать, это даже подкрашиваться тетенькам, естественно, можно. Аскетизм здесь совершенно не в том, даже я бы сказала. Он природный человеческий аскетизм, православный, вот мне говорят, в одежде он присутствует, понятное дело. Потом он присутствует в речи, в мыслях, в помыслах. Вот это вот первонаперво. Ну и вообще человек, тут, когда смотрю на древних и на современных, конечно, мы, простите за некрасивое слово, даже те, которые малоимущие, все равно зажрались. Зажрались! Почему? Не я говорю. Кстати, слово «пожрите жертву правды» псалтири, так что нормально. Может, там, конечно, жрали не то. Но слово мне, конечно, немножечко не нравится, но вот оно так-то литературное. Так вот, получается, что строение личности изначально у людей, у древних, оно не имело большого желания что-то такое, ну, в чем-то утопать, да, вот когда человек высокодуховный, у него могут быть и деньги, у него все может быть, но он как-то просто относится к этому, не цепляется, вот это самое главное. А у нас все время сейчас вот эти вот зацепки, кстати, очень мешает нам обратно идти в духовную базу. Объясняю не как батюшки, потому что у них какая-то крайность там. Ну, у них вообще выглядит, может быть, немножко некорректно скажу, но у них выглядит примерно так. Значит, вы, как же, сейчас подберутся слова, Господь подбирает слова истинные, выглядит как на проповедях и везде. Ну, в общем, вы побольше нам деньги несите, вот, потом вы, главное, сильно-то не возмущайтесь, вообще молчите. И... естественно, будьте смирными, ну, как смиренными, тире все-таки толерантными. Вот этого слова они не используют, но выглядит примерно так. А позиция духовная, она немножко странная. Ну, вот вы объединяетесь, ходите в храмы, вот, значит, только ходишь в храмы, и вот, собственно, вся духовность. А если ты какой-нибудь придурок, ну, ты ходишь в храмы, и заповеди знаешь наизусть. Не значит, что ты их почитаешь, знаешь их наизусть заповеди, потом ходишь на вот эти вот исповеди и так далее. В общем, поверхностно все. Это я уже говорила не раз, все очень поверхностно. А высокоразвитости и высокодуховности как бы и не дают. Это, причем я очень прекрасно понимаю. Вот я вот опять думала, сидела. Вот революция. Значит, нам сломали духовную базу. Потом нас засунули в социализм, потом вернули псевдодуховную базу. Псевдодуховные. У нас сейчас пряничное православие, все равно. Могут на меня ругаться. Ну, пожалуйста. Сами батюшки часто задаются вопросами, кто мыслящий. Они все равно задаются вопросами, только они не знают, где взять ответ. Ну, читают что-нибудь. И вот и получается, что у нас все такое странненькое, и слова-то звучат как будто через какую-то, не знаю, полиэтилен какой-то, когда слушаешь. Ну, потому что они где-то далеко, то, что они говорят, в душу в твою не входит, ничего не входит. Вот такое состояние. А у Боженьки, конечно, сейчас... Вот почему он сейчас и стал выдавать идею? Бог и не Бог, это вроде бы как. Я говорю, не Бог, это не дьявол, я в тот раз говорила. Это не дьявол, я сейчас не про дьявола. Про эту именно прослоечку странную, которая дублирует Господа, но она не Бог. Вот и все. И вот, возвращаюсь обратно к священным древним писаниям, обратите внимание на то, что в то время люди были другие. И Ветхий Завет точно у нас такого вообще не диктовали на Руси. Это стопроцентно. Были какие-то древние писания, ну, естественно, мы их теперь уже не найдем никогда. Они, видимо, кинули. Ну, это про библиотеку того же Ивана Грозного. Может, что-то где-то и осталось, но это как называется, это уже невозможно выше моих сил, я не смогу такое найти. Я смогу увидеть какую-то книгу, но я не смогу понять до конца, что это. Так вот, получается, что в древности выдавали знания несколько не так, как потом. И почему, например, меня Господь никогда не тычет в Ветхий Завет? А что я там возьму-то? Это чисто информироваться надо мне. И он вообще мне с самого начала говорил, Новый Завет, вот Новый Завет, говорю, а псалтирь ветхозаветная. А он говорит, это, ну так, песни царя Давида, ну не только царя Давида, это все-таки провозглашение на какое-то, где-то и обереги, где-то и вроде против врагов, и даже некоторые даже как заклинание смотрятся, некоторые псалмы. Это-то как раз-таки необходимо читать, оно ведь ну, не такое. И вот, вот это вот Тора, вот опять же, да, опять детский сад Дубки у меня сейчас произойдет. Ну вот, например, как, я пока перескакиваю с места на место, вот, например, берем мы Новый Завет у свидетелей Иеговы. Значит, Новый Завет свидетелей Иеговы такой же, но там, по-моему, есть какие-то немножко исправления небольшие. То есть говорят, что их издание лучше не брать. Я не знаю, какие там исправления, может быть, где-то несколько слов где-то исправлено, и в результате книга превращается в что? В каузальный пласт. Она превращается. И особенно, когда трактуют тебе таким интересным образом, и ты делаешься совсем не таким. Ну, естественно, трактование – это очень серьезная штука. Если тебя будут трактовать не так, и ты нажрешься вот этого всего, да, трактовки, потом пойди перестройся. Вот, и уж если про меня будут говорить, что я секта, я уже начинаю смеяться. Секта. Да. Вот только почему-то обратно мозги возвращаю людям. И что-то почему-то мои люди ходят с нормальными лицами и соображают. Они вот эти вот, которые... Как это? Я сектантов видела. Я знаю, как они выглядят. Бабушки к нам много ходили первое время. Типа, с оружием башню. Почитайте. Все на одно лицо и со странным выражением причем. Соответственно, продолжаю дальше. Так вот, в древности непонятно откуда надиктовывалась информация. И вот здесь мне все время тяжело. Я просто опять вспоминаю эту, да, бедная моя голова. Все-то я забываю. Какая-то там имя-то там... В общем, вспоминаю некоторые моменты Ветхого Завета, которые меня наводили на мысль, что что-то тут не то. Ну, как вот драка с Богом там была у Моисея, да, я опять вот забываю, кто дрался, чего дрался. Вот видите, какая... Читать неохота пока, да не дадут мне. Да не может Господь драться с человеком и повредить бедро, да, человеку. Потому что... И вот тут мне опять говорят, правильно, вот есть Бог, из него выходят божества, будь здорова, из него выходят божества. Эти божества уже не Бог, они просто ему в чем-то подобны, но не во всем. На прошлом занятии напоминала вам, даже черты характера высокоразвитые выдают божественные поля. То есть вот как человек-то создается. И вот получается, что беру пока Ветхий Завет. Ветхий Завет начитывался пророками разными, там было несколько, естественно. Вот мне даже показывают, их много было людей, не один, понятное дело, писал. И писали из разных уровней. Бог-божества. Вот, и я говорю, ну там вообще-то ведь как бы описание жизни людей, там же, ну, как люди жили, сколько было проституции всякой вообще, чего только там не происходило. Просто жизнеописание земли до Иисуса Христа. Мне говорят, правильно. Но обрати внимание на то, что очень часто эту книгу берут как бы за основу всего. А там происхождение человечества описано, скажем, мягко говоря, не очень-то грамотно, потому что в основном там написаны безобразия. Вот. И вообще Бог там, именно Бог, проявлен там каким-то наивным и почему-то многоразрешающим. Вот в чем дело. Многоразрешающим. А оказывается, Бог никогда много не разрешал. Никогда. И до появления человечества еще он особо ничего не разрешал. Он всегда выстраивал людей вот четко. То есть духи почему появились высокие и низкие на земле? Потом люди появились. Потому что... Действительно, из разных уровней сотканы. Более высокоразвитые духи созданы изначально из Господа. А потом уже идет наполнение. Ну, как каузальный пласт я вам объясняла. Это как бы тело духа, но в высокого духа входит больше Бога, законов и так далее. И вот Тора-то вот книга, как мне говорят, все-таки, может быть, евреи скажут, да что, она написана первая, она вообще более древняя. Вы знаете, у меня опять не складывается. У меня вообще с этим вечно ничего не складывается. Ну, что я могу сказать? Это, в принципе, сейчас уже фиолетово. Кто первый, кто второй, да? Тора там еще интереснее проявляет позиции именно высокодуховного пласта, но не Бога. И почему так? Не знаю почему. Может быть, потому что тем народам в то время невозможно было считать что-то более такое вот глобально сформированное, как Божий закон. Если эти книги сходны между собой, то я просто делаю вывод, что там тоже жизнеописание народов, ну, идет как люди. Это надо просто хотя бы краткое содержание посмотреть. Я говорю, вот я прихожу с работы, мне не напоминают, видимо, ему не надо. Он там по-другому со мной работает. И я утром такая, ну вот, на работу пришла, опять не подготовилась. Ну что это такое, безобразие? Безобразие. А все равно придется посмотреть. Мне необходимо хотя бы чуть-чуть именно для своей человеческой головы осознать. Потому что я наезжаю на слишком серьезные вещи. В теле наезжаю. Но мне диктует Господь. Он говорит, так ведь действительно, вот эти ветхозаветные древние книги, они прописаны не совсем-то Господом. И вот оттуда начинает идти интересная ветка интересных людей. Говорю, ну почему вот это вот у нас ведь не первый раз, земля-то у нас такая, каждый раз одно и то же. И вот тут Господь уже действительно объясняет правильно. именно вот совсем низкие знания из каких-нибудь непонятных племен мы взять не можем, и масоны не возьмут. Они не могут взять такие знания, да, низкие. А вот какие-нибудь древние-предревние, они ведь больше опираются на ветхозаветные, на древние, на Тору и так далее знания. Потому что там все-таки идет совершенно другая линия объяснения законов. И вот как мне Боженька говорит, не дьявол диктовал, но диктовал и не Бог. Вот такая вот история. И тогда все складывается вот как пазлы. Получается, что в каком-то мире информационном возникает некая идея, как некое ответвление вроде бы от Бога, которое начинает людям объяснять, что вы избранный народ, что у вас там все такое, значит, вам, смотрите, там вам все бразды правления выданы, значит, вы способны делать то-то, то-то. И потом уже постепенно переползаем и в дьявольские знания. Потому что вот эта вот штука из серии, ну как вот, был в Боге, да? Раз, да, даже не был, был где-то около него. И ты вихляешься, тебя либо туда, либо туда. И вывести целую кучу еще каких-нибудь кланов, какие-нибудь знания совершенно не Божьи, при этом прикрываться Богом, очень легко. А сейчас, сами знаете, у нас это уже не окна Авертона, это уже вообще не знаю, как это назвать, происходит. То есть во всех этих вот масонских, всяких разных государствах вообще идет поклонение дьяволу. У них даже, ну вот, да и у нас тоже Хэллоуин, да? Ну, что это? Вообще непонятно что. Или, как помню, по-моему, в Великобритании какое-то божество-то паукообразное такое. Я бы увидела, так уже, наверное, убежала бы. Оно еще и электронное, ходило-то тут. По, ну, как женщина, как вроде женщина, да, с такими, как паук, с лапами-то такими. Оно еще здоровущее, еще звуки издавало. Эти такие все счастливые. Я говорю, а наложить в штаны можно, со страху такое увидишь. Они все счастливы. Бегали тут, сатанели. Потом вот эти символы тоже меня масонские всегда веселят. Они ведь как таковые не работают. Ну, как говорят, Мишустин у нас вот так сидит, вот так, вот так. Козу кому-то показывает. Ну да, говорят, видели. Это Марина Белозерцева рассказала, говорит, вот сидит за столом и так прикрывает ручку кому-то тут. Я не знаю, что это такое. Я знаю, что у нас дети это показывают. О, эти, хэви-метал. Здесь вот так есть, так. Так еще есть. Ну, в общем, всякое есть. Вот это самое обычное. То есть, тебе так, а ты ему вот так. Нормально. Так вот эти схемы давным-давно не работают. Господь сломал, еще несколько лет назад я рассказывала. Тем не менее, у них оно работает. Это как надо продуть мозги, у них работает, они верят. В какие-то там масонские символы пыталась изучать. Я помню циркуль, потом помню какой-то угол вроде как.
Треугольник,
да, треугольник, глаз, потом треугольник. Глаз вот этот Божье око, который в принципе взят у христиан изначально. Ну, немножко не так оформлен. И вот я говорю, иногда вот в храме сделают вот это вот всевидящее око, я воспринимаю как православный, ничего не знаю. Потому что действительно есть всевидящее око у Господа Бога. А уж как они там делают, не знаю. Не довелось мне пока быть в главном храме вооруженных сил в Москве. Все как-то мне надо туда добраться, на кого-то подбить москвичей, чтобы меня туда сводили. Потому что, говорят, там сплошное масонство. Ну, поощущай там работку запулить. Все равно, когда ты приходишь, ну, лучше все телом иногда сходить, чем дистанционно. Понаблюдать хоть, что они там понаделали. Вот. И, значит, вот и получается, что подплывание начинается очень часто вот таким образом. И вот тут Боженька пока что замолкает и дает мне задание. Сейчас я опять у вас буду стягивать. Не то, чтобы стягивать каузальный пласт, нет. Мне нужно у вас проявить некие акценты. Вот у нас есть Отец, Сын, Святой Дух. Ты хочешь спросить, Господи, что ты вообще хочешь от людей? Господь ждет от людей развития. Развитие, понимание ситуации, понятное дело. Вот и я тоже грешна, грешна. Я иногда руки опускаю, говорю, что я одна могу сделать? Тут такое творится, все деньги мира крутятся вон там. Нас вообще со всех сторон убивают фактически уже сколько лет. И вон со времен революции, нескончаемо же. Нас ведь на самом деле вот нам все время все втридорого продают, да, в другие государства за копейки. Причем, я так понимаю, только наше государство такое. И Брежнева тут пыталась вспомнить добрым словом, мне сказали: Оля, так ведь и там было так же, просто не так активно. Не было такой сильной разницы богатые и бедные. Ну, не было. Люди получали зарплату, но все равно за рубеж выдавали тогда дешевле, чем нам. Это было всегда, всегда. Это последнее время вот так вот. Это еще при царизме началось. То есть нас уже давным-давно вот так вот. А сейчас это вообще просто несоизмеримо. А нам, значит, надбавки сделают, и полстраны довольные сидят. 3 копейки тебе дали, думаю, господи помилуй. Нет, понятное дело, что на деньгах, на одних деньгах нельзя зацикливаться, но в результате люди зацикливаются. Даже вот из-за этой всей позиции люди зацикливаются. В общем, оказывается, Господь хочет создать, пусть даже небольшое количество людей, я уже, кстати, говорила это не раз, ради которых он способен творить больше чудес. А то, когда вот серая масса, вообще никакая, уже почти как киргизы с виду, ну не с виду, но в состояниях, смотрите, ходят там, денежки все им надо, и наши такие же сделались. Только хекс и деньги, все, большая часть людей. Вот для такого государства ему очень сложно было создавать какие-то серьезные работы. Поэтому вот эти вот вытягивания духов людей выше каузала, попытка присоединить к себе побольше, у него будут идти, ну, слово «попытка» сейчас пока звучит, попытка. Но это все будет идти, идти все сильнее и сильнее. При этом, что он будет делать с какой-нибудь Торой, вы знаете, он очень жестко хочет с ней обойтись, он хочет ее стереть в информации. То есть вот пустая книга, которая не работает. Говорю, а Ветхий Завет то же самое, то же самое. Ветхий Завет, он слишком жирный, слишком разросся. Нам надо читать про эту какую-то Русь, про какие-то там, не знаю кого, Моисея, не Моисея. Не, ну неплохо знать, знаете, как из серии, это какая-нибудь там Илиада, там, кого там, Гомера, можно, ну и все, потому что опираться вот на эти знания, Господь говорит, сейчас еще более новейший пришел завет, да, новый завет, он, конечно, не будет написан, понятное дело, он и не способен быть написан сейчас, но тем не менее, когда-нибудь, может быть, будет написан, может быть, позже. Но в данном случае будет уточнение знаний Нового Завета. И именно развал знаний Ветхого Завета. Потому что все равно получается странная история. Чему учит Ветхий Завет? Он говорит, ничему. Я говорю, ну вот, а я думала там прям, ну иногда же, знаете, вот ну, надо почитать, ведь хочется быть, вот именно, хочется быть информированным. А когда тебе начинают говорить, что вот эти книги круче, потому что они первые, говорят, так что круче-то? Там черти что было. Бог пришел, тех убил, этих убил, с тем подрался, того там соляной или какой там столб в каменный превратил, ну и так далее. А тут, значит, получается, ну что, царь Давид такой был крутой, всяко-разно, да? Его вроде как возвысили, и вот тут момент. А за что его возвысили? Он вроде задумывался. Моисей вот тоже тут ходил, понимаешь ли, по пустыне. Вот мне и говорят, что то-то и оно. Вложена куча, опять же, информационных полей. Это же все коды. Вот все эти книги – это зашифрованные коды. То есть это действительно, как проявлялся мир, как проявлялись люди. Там еще такие моменты есть. Где-то божества, где-то люди, фиг поймешь. Там не написано, все вроде телесные. А ведь там есть и бестелесные строения. Тут уже не поймешь. И получается, что все в кучу и завязано в такой интересный узел, что у людей не возникает ощущения Господа. Вот и все. Но я уже на эту тему говорила. И проявление, вот опять же, той же Торы. Я говорю, как вообще-то начинается вот это вот строение? Мне говорят, это более древнее, книга более мудрая, она рассказывает о людях, и потом начинается такая история, вот так можно делать, вот так можно делать, вот так можно делать. И оттуда, видимо, из этой Торы возникают следующие книги, да, которые я, конечно, не знаю, но я понимаю, что они есть, в любом случае есть. Какие-нибудь жизнеописания, какие-нибудь там назидания, опять же, как обычно бывает. И вот так вот. Ну или, например, у мусульман. Вот как нарисовалась тема, что ты можешь иметь 4 жены. Господь такого вообще никогда не говорил. Но не говорил Господь, что мужик может иметь 4 жены. Это тоже совершенно не Бог. Ну, у них там пророк этот, их Магомед, Мухаммед, как там его. Вот. И, соответственно, вот тут ты и поди и разбирай, где Бог, где не Бог. Господь писал Новый Завет через своих пророков. Я, правда, говорила вам там от Луки, и от Матфея, от Иоанна и от Марка, да. Вот. Там получается, что писали не они. Там писали, сейчас объясню, некие пророки, которые именно Господу Богу поклонялись. Говорю, есть ли подплывание в Новом Завете? Новый Завет переделан, я говорила вам, да. Он несколько переделан. И вот это проблема, но это единственная книга, которая надиктована Господом. Единственная книга. Говорю, а апокрифы, которые не вошли? Вот там вопрос. От Марии Магдалены, если будете читать, посмеетесь. Вообще нет Бога. Но какие-то моменты, да. Ну хорошо, что она... Да там вообще не об этом. Вообще никуда не сунуть такое. Вот. И говорю, все-таки, видимо, как-то не зря отделили эти 4 Евангелия. Ну вот мне говорят, конечно, история такова, что Господь ведь тоже помогал. Хотя и были безобразия на этих Вселенских соборах. Действительно, ведь мордобитие было, я вижу. Да, дрались. И как они символ веры сочиняли. Так... Мордобитие было сплошное. Все преподобные. Ладно, ничего страшного. Это ничего страшного, все-таки времена были другие, и все же там кричали за Бога, там, ух, да. Вот, и, в общем, получается, что, боженька говорит, единое божество, говорит, это вообще странная фраза. Единое божество – это не Господь. Единое божество – это высокодуховный пласт. Вот когда такие еще слова, вот, единое божество – но это уже не Господь. Господь не любит, когда его называют божество. Вообще не любит. Он говорит, я не божество, говорит Господь. Ну вот опять же, это мои знания. Ну что я могу сказать? Вообще, вот когда начинаешь философствование какие-то читать или попадаешь на какие-то лекции, там же на свой манер все объясняют. А он, Господь, знаете что, он еще хочет чистоту русской речи все-таки укрепить. Укрепить таким образом, чтобы не было подплывания даже в таких словах. Человечество же оно такое, оно берет что-нибудь там, ну взяли вот такое-то название, да? Или, например, слово «трансцендент», вот тоже вечно мучаюсь с этим трансцендентом. Господь не выдает трансцендент вообще никогда. Считается, что трансцендент – это наивысшее состояние. Какое нафиг наивысшее состояние? По-моему, даже это слово используется в православии где-то. По-моему, где-то даже ляпали, если я правильно помню. На лекциях, не знаю. Нет. Божья благодать. Вот это нормальное состояние. Православного верующего в Бога человека. А трансцендент – это совсем не это состояние. Спаси, Господи. Так, значит, я отделяю вас зерна от плевел. И еще раз объясняю. Господу нужны эти знания. Ему нужно отделять зерна от плевел, будет отделять много лет, много-много лет, постепенно в одном каком-то уровне, в другом, в третьем и так далее, для того, чтобы спасать нацию, иначе у нас безобразие произошло. Мне очень жаль, что до нас не дошли наши древние писания, они, конечно, не были как Библия, нет. У нас знаете, что было? Сказания, конечно же, были. Потом вот сказки-то сказки, некоторые дошли, но они же тоже немножко не в том состоянии дошли. Уж совсем-то сказать, что прям до нас что-то дошло один в один, нет. Во-первых, и объясняют по-другому. Даже те, которые пытаются изображать из себя волхвов там каких-нибудь, где-нибудь в Сибири, нет, все-таки чуток не то. У нас, например, было, сейчас я вам скажу, какая была книга. Значит, она была не толстая, написана, видимо, на бересте. Это, ну, у нас-то ведь не на коже списали, на бересте. Какие-то вот такие крючочками какими-то написано. Но там было сказание о русском Иисусе, которого звали Иегов. Я вам говорила, да? И он, значит, ушел из жизни в 127 все-таки лет, тут уже не путаю, уже не 117, у меня потому что подплывало. Потому что их же 4 в целом было. Вот, родил 5 детей, была у него жена, естественно, Мария. Ну, куда же без нее? Вот, и 4 детей пошло по его стопам, были очень серьезными потом старцами, провозглашали его науку. Один пошел не по его стопам. И вот, значит, проявление вот этого Господа нашего было описано довольно неплохо, но совершенно другим стилем, не таким, как Новый Завет. И вот эту книгу мне показывают, так знаете, как книга, не книга, как листы. Листы такие, написано кратко, конечно, но все равно довольно емко. Ну, тоже такие вообще высказывания. И сказал он, например, да, то-то, то-то. Например, миритесь друг с другом, любите друг друга. И пошел он туда, например, сюда, куда-то, да, вроде. Но и все время идет тема, что восхвалял Господа. Вот такая была информация. С малолетства наш русский Иисус, он был сформирован как идея олицетворения любви к ближнему. Значит, там какие-то заповеди написаны, но их было больше. Это я тоже где-то вам разрозненно рассказывала. Заповедей у нас было больше. Заповеди там были представлены. Вот, и строение-то у нас же не Христос было, у нас было строение другое. Ну как, в результате Христос просто назывался по-другому. Строение-то, в принципе, сходное абсолютно. Просто название другое, и вот так вот. И вот это вот в нас было так вложено сильно, очень вложено сильно. Считали его, конечно, я говорю, Богом могли считать этого человека? Он себя так не называл. Его считали просто очень крутым волхвом, я так понимаю. Но это был Христос наш. Повлиял ли он на написание Нового Завета? Да, это я уже тоже говорила. Вообще ведь Новый Завет писался как бы собирательное строение. То, что 4 Христа и 4 Евангелия, это все-таки оно не совпадает. Это нет такого, что писали каждый про какого-то другого. Нет. Просто идея. Господь создавал четверых, да, в результате четверо. Почему-то всегда четверо друг за другом должны рождаться. Ну, не друг за другом, лет через 200-300, вот как-то вот так вот. Я не знаю, почему. Может быть, это опять порождение каких-то стихий отчасти, да? Просто вот это вот строение четырех, оно почему-то вот проявляется. И вот там-то, говорю, ведь в Новом-то Завете все вот это место Сирия, Израиль. Про нас не написано, но это я тоже когда-то говорила. Вы знаете, там написано про нас, просто написано... иносказательно, и, понятное дело, нет четкого объяснения. Но самое главное понять, что эта книга общечеловеческая. Просто я говорю, да, вот русские там, понятное дело, не представлены. Совсем другое место. А мне говорят, представлены. Просто проявлены там именно в высокодуховном, да, геометрически криво говорю, в Божьем пространстве белых людей. Как я уже не раз говорила, Иисус всегда белый. Даже если он рождается у смуглых, он всегда белый. А белый – это славянин. Как хотите, так и живите с этим. По-другому не проявляется. Я говорю, ой, до нас тут это, до нас, как до утки, не знаю, на какие сутки, может быть, дойдет в нашей России. У нас русские очень унижены, понятное дело, что вот тяжело встраивается эта геометрия поля, что, как я вот на семинаре-то говорила, оказывается, Божий язык-то это древнерусский. Тоже, как хотите, так с этим и живите. Никакой не санскрит, древнерусский. Да, я не ученая. Я просто читаю то, что мне говорят. Выдаю информацию, которая идет мне свыше в голову. И она идет и идет. Древнерусский. Божий язык. Поэтому в Новом Завете мы все равно представлены. Просто несколько вот как бы так вот, знаете, завуалировано. И рождался он там, и ходил он там, и надо было ему быть там. Потому что он проявлял свои знания. Он действительно спасал людей. Тех людей, которых можно было спасти и как-то одухотворить. Ну вот видите, например, какие-нибудь иудеи, они Христа не ценят. Я помню, как мы в Израиле ходили, как у нас там... Этот был Забавный очень, как его назвать?
Гид.
Гид, да. Говорит, я иудей. Иисуса Христа, говорит, я, ну, так, по-честному сказал, я, говорит, это, я иудей, все. Иисус Христос мне так. Ну, я, говорит, о нем рассказываю. И он впереди скакал, и мы такие толпой за ним. Он там зонтиком махал, да? Быстро так, вот тут, вот этот Гефсиманский сад.
Не приемлют, но такое бабло на нем стригут.
Да-да, не приемлют, а бабло стригут. После этого они еще считаются избранным народом. Это проклятый народ, мне всегда говорят. Это уже проклятый народ. Если мы из клоаки выползаем, они туда заползают. Все больше и больше. Не приемлют они Иисуса Христа. Ну и сидите со своей Торой дурацкой, которая Бога не выдает. Давайте перерывчик сделаем. Так вот, продолжаем работу. Так как сейчас у нас идут очень хорошие дни, сегодняшний сочельник тоже хороший день, завтра вообще волшебный день. В эти дни самое то прорабатывать именно историю человечества нашего российского, да, истории Бога. Итак, провозглашение Господом истории нашего Отечества сейчас усиливается. И действительно, если так вот прислушаться, какая идет благая весть на территорию Родины, то там нас и называют Святая Русь. Святая Русь, все время вот это Святая Русь, Святая Русь. Такие вот, значит, призывы идут. Поднимайся, Святая Русь, восстанавливайся, Святая Русь. Потом мужской мир сейчас очень так теребится сильно. Видно, что его дергают, дергают. Им, конечно, мужчинам от этого, наверное, не лучше совершенно пока что. Но им очень важно делаться обратно вот такими сильными русскими мужиками. Причем молитвенниками надо делаться. А то получается смешно, говорю, привезут к храму, а сами в храм не зайдут. Иногда так смотрю на тех, кто привозит, в храм не идут. Думаешь, вот ведь до чего ты, какой стал-то интересный чурбан. Вот, и ну, непостижимо, когда их же прародители раньше истово молились и первые ходили в храм, а женщины шли за ними. Тоже уже говорила, да, не раз. Вот на эту тему мне придется сейчас поговорить. Параллельно будет идти работа. Мужской мир вообще сплошь и рядом уходит сейчас в каузальный пласт. Выход в православие, ну, православие, или, можно сказать, в Иисуса Христа в данном случае, у них вообще закрыт. Вот в чем дело. Ну, говорю, есть же некоторые, вот Ноздрин, так он старенький, что он там уже старенький, ну ладно, он дышит уже вовсю. Вот, еще там несколько, наверное, человек, Господь вот мне говорит, несколько человек пытаются убедиться в том, что они верят в Бога. Я говорю, красиво звучит, я говорю, я вообще-то про батюшек, а Господь сейчас с них стал больше требовать. Никакие эти Головины из Булгар, которого вечно считают чуть ли не прозорливцем, сейчас Господь терпеть его не может, еще демоном обзывает. Ну, потому что, видимо, есть отметка. Я не очень смотрю, я просто знаю, что он экстрасенс. Я бы его экстрасенсом бы назвала, никак не каким-то прям вот, ах, каким, не пойми каким. Вот. И многие очень батюшки сейчас очень сильно будут, знаете как, в них идет провозглашение от Иисуса Христа, ну, Сири, встань, иди, иди за мной. А они, значит, уклоняются. Смотреть, конечно, забавно. Так вот смотришь, думаешь, ну надо же. Я говорю, у нас есть передовые люди, которые многие много знают, которые патриоты, которые за Родину. А Господь при этом говорит, а еще бы им прикрутить православие нормальное. Да? Нужно сейчас уже начинать провозглашать истинное российское православие обратно. Потому что действительно самые высокие вибрации, будь не ладно слово, все равно у нас ведь были. Не в Греции, не где-то там в какой-нибудь, не знаю, в чем, в Македонии, ты где-то. Вот. Или в какой-нибудь Иордании. Нет, были у нас. Просто вот как-то так получилось. У нас самобытности было много, и нас все хотели более модными сделать. Вот сделали модными, стильными, современными. И вот теперь у нас, вот, как теперь из этой модности вылезти? Говорю, надо как-то моду поменять. Надо поменять моду во всем мире на русский мир. Вот, чтобы вдруг русский мир стал модным. Да? И чтобы он стал провозглашать опять вот эти идеи свободы, независимости. правильно, а не просто мы тут все такие независимые, сами все зависимые. И вот, значит, сейчас я пока что запускаю очень такую своеобразную работу, она все равно как раз в эти дни пойдет. Буду расщеплять духовное пространство мужского мира и встраивать туда Господа. А что делать-то? Я говорю, ну вот, Боженька, опять ты на меня наехал своими работами. Я говорю, и как это интересно будет? А вот, смотрите, на самом деле просто, но работа долгая. Сами понимаете, она не может быть короткой. Вот у нас, например, мужской мир, да, вот как мы иногда любим смотреть пространствами. Там мужчины, мужчины, мужские духи, духи, духи стоят, все. Только мужики. Свыше идет Божья благодать. Вообще, слово Божье идет, Божий промысел идет. И вот он сейчас насильно, насильно мил, не будешь? Будешь. Насильно начинает встраиваться. Прости, Господи, в мужское поле. Я говорю, почему в это время? Наверное, СВО тоже сыграло роль. Ну, конечно, приурочивается к разным ситуациям. Во-первых, я уже говорила, что мужчины стали больше ходить в храмы. Они, я понимаю, что некоторые ходят как будто бы, ну, как вот зажатые такие, ну, хлебнули горе они, и вдруг они обернулись. Они как будто за соломинку хватаются. Иной раз не видишь, что они прям верят, но как будто за соломинку, да? Надо бы, по идее, все-таки выдавать какой-то сигнал в космос. Да, высокий, высокочастотный. Я сейчас такими словами современными буду говорить. Должна быть честь, в конце концов. Да, мужичья честь. Нормальная, высокоразвитая, как когда-то. Честный мужской мир должен быть. Который не должен ставить ценности, например, только половой акт и деньги, как у нас сейчас у многих. Они, бедные, сами мучаются, им жить незачем в результате, потому что высокие у них вот эти позиции срублены, они все потерялись. Храмы не видят только через батюшек, которые с золотыми крестами ходят на крутых машинах. Они не видят там ничего другого. Что типа картинки висят, батюшка с золотым крестом машет, на крутой машинке поехал, все. Только деньги собирают. Они вот так это воспринимают. Но это у нас все сделано намеренно. Мы же понимаем, что это все сделано намеренно. Не просто же так. И у мужчин сейчас получается слом веры, слом каких-то позиций, а Богу нужны мужики. Нужны. Может быть, он и не потащит их всех именно в храм, но он должен потащить их в улучшение состояний. Что такое улучшение состояний? Говорю, конечно, сейчас мытарство у всех как начнутся еще больше, начнутся там вой там во всей вселенной от мужиков. Он говорит, так все будет. Ну, потому что все ноют, у них все плохо, они воют. В космосе это все слышно. Думаете, не слышно, что ли, как они все воют? Все слышно прекрасно. Я говорю, это еще больше начнется вой-то. На что Господь говорит? Нет, не начнется. Идет именно открытие, или открывание, как тут назвать, пространств в соединении с небом. Да, и выше неба. Небо, оно конечно, там дальше идет космический мир. И получается, Господь-то ведь сформировал небо, но небо ведь оно и каузальный пласт имеет. Вот опять же, да, мне иногда идет тема, нужно тянуть выше небес. Я говорю, ну, так мне объясняют. Он лучше знает все это строение, структуру всю. Небес, поднебесный, космоса дальше уже. И, соответственно, получается, что Божье царствие сейчас будет внедряться все больше и больше в мужской мир, и заставлять их вот просто вот, ну, вытягивать духов, заставлять, и все по-другому никак. Я уж, конечно, и раньше вам эти вещи объясняла немножко, может, другим языком, что тут встраивается как раз закон Божий, который называется совесть, да? Потом вот эти мировозмездия начинают больше где-то что-то вытягивать. Необходимо, иначе прям беда, безобразие происходит. И объединение, опять же, вот объединение народов, культур, такое, как против зла, оно же всегда идет только через Господа. Люди думают, что они сами объединяются, а изначально высшие силы их пытаются соединить. Ну, потому что без космоса-то в этом случае все равно идет какое-то прозрение, объединение. И вот я пока что сейчас работаю с мужским полем. Мне необходимо это сделать. Работа будет идти много, ну, несколько лет. Это не 5 минут. вообще, конечно, мужчинам бы посерьезнее надо относиться к тому, чтобы даже ту же свечку поставить. Ведь как ты к этому относишься? Вроде как ерунда свечку поставить. Но не ерунда. И, конечно, нужно понимать еще, что ты просишь. Женщине тяжело уговорить мужчину, я знаю. Тут там жена должна перепилить его пополам иной раз, чтобы он зашел в этот храм или принести его на себе. Ну, потому что действительно, ну, худо они ходят, худо. Они не понимают ничего. Совершенно. Сидят только злые, думают там, в две дырочки сопят и думают, от них польза. А в результате в космос идет одна грязь. Я говорю, и чего? Вот так послушать, если Богом послушать трансляцию от России, особенно от мужиков, так Бог действительно скажет, ребята, ну нафиг мне тут нужны такие? От вас одна грязь идет. Но ведь действительно так и есть. Угу. А вот они не понимают, что, оказывается, святой мир существует, что, оказывается, он сейчас еще зерна от плевел очень сильно отделяет. Людей учат добро ведь. Так, теперь вот, получается, я перехожу в женский мир. Тоже усиленная работа с женским миром и так идет. Но, тем не менее, сейчас еще дровишек подкину. Да, женщины более легковерны. Женщины быстрее побегут в храмы, они вообще везде быстрее побегут всегда. Какая-то часть женщин быстрее бежит на йогу, чем мужики. Какая-то женщина бежит в какие-то там еще практики. Какая-то часть женщин бежит в храм быстро. У тетеньки есть желание что-то там делать. И вот теперь я должна буду объяснить еще раз законы церкви. Каким-то обычным языком. Существует ли небесный храм? Да. Как он выглядит? Небесный храм – это, конечно, вроде как аллегорическое строение, с одной стороны, с другой стороны. Выглядит он… Вот я спрашиваю, все-таки вот у нас бывает куполов 3, 7, что-то там 12 или сколько, ну, разное количество куполов, по-моему, 5 есть. И Господь-то говорит, так и у меня есть. Есть три единые, значит, потом есть храм… Один большой купол, 12 вокруг. Как-то он так мне объясняет. Я уж не знаю, там, что на земле. Потом, а 4, говорю, есть купола? Он говорит, нет. Еще там какие-то 7 вот куполов показывает. Изначально это тоже какие-то, видимо, уровни, да? Просветление ради скажу, основной-то какой? Да три единства, три купола. Вот. И у него получается такое строение, что… Он проявлен, аллегорически рассказываю, как будто бы на облачке, да, и там, собственно, видны и Богоматерь видна, и Иисус Христос виден, ну, вот так вот, когда туда уходишь куда-то, в небо-то, это все видишь. При этом строение это было выстроено людям в свое время, чтобы люди это стали создавать на земле. То есть это же, все вот эти храмы-то ведь показываются небом изначально. Некий образ проявляется у людей. И это было навязано Господом людям, да? Господь навязывал, да, это строение, чтобы люди понимали и шли откровения. Зачем это все нужно? Вот алтарь, например, на восток зачем нужен? Зона очищения. Мы даже когда-то с вами это изучали. Со стричками, помню, точку на востоке. Да, она существует, она все равно есть. Просто мы перестали ее пользоваться. Как-то вроде как уже выросли, что ли. Ну вот. И получается, что сам по себе мир храма, он ведь действительно небесный. Вот в чем дело. То есть, например, выстроен какой-то каменный храм на территории земли. И он, если он правильно выстроен, ведь всегда раньше, мы это тоже проговаривали, просто повторяю, раньше всегда были знамения. Показано было, где поставить или храм, или монастырь. Были прозорливцы обычно в этом участвовали, то им там какой-то указ шел, и вот выстраивали. И это место, оказывается, указывал Святой Дух, даже голубь мог беленький прилететь, вдруг сесть, показать. прямо вот указывал, вот здесь вот. Почему? Потому что изначально церковь должна соединять небо и землю в усиленном поле, чтобы от нее шел фон на многие километры. Вот, например, чем интересен Ярославль или Вологда? Там натыкано древних храмов и на многие километры, представляете? Значит, если оно натыкано 300 метров друг от друга, а каждый работает километров на 20-25, и идет усиленное поле. Почему я люблю в эти города ездить? Ну, Вологда даже круче, мне показалось, чем Ярославль. Там, конечно, тоже дураков хватает всяких. Вот недавно какого-то этого поймали. Значит, он трансвестит. Вроде мужик, но ну, женщина. Ну, типа, ну, женщина, но мужик на самом деле. И он, значит, еще и пособник Украины. Опять поймали какого-то агента трансвестита, стрёмного какого-то. Думаю, ну ладно, Вологда тоже отличилась. Везде дураков-то хватает. Так вот, но мне восхищает иногда вот эта древнерусская знаковость, когда много храмов, это если много храмов в одном месте, это говорит о чем? О том, что в этой земле сила. То есть древние, вот еще в 17 веке, еще очень даже осознавали, где ставить храм. Потом уже пошли перекосы. Вот в 18-м уже начинается, там опять 25. Вот то, что при Екатерине выстраивалось, это уже началась пафосность, фигня началась. А вот до этого... То есть, получается, Вологодская земля, ну и также, естественно, Ярославская земля, более сильные. Там были раньше древние волхвы, земля святая, обетованная, не знаю, как там ее назвать. Вот, и получается, что вот эти храмы там выросли не зря. И представляете, какая силища была где-нибудь в том же 17 веке, когда ты идешь, и каждый храм, в каждом храме трудятся батюшки, идут всякие вот эти вот обряды правильные. Это просто звенел воздух от этого всего. Купол раньше, конечно, трансформировался в соединение неба и земли. И вообще, вот чем и интересно, вроде храм. Это сейчас он совершенно значимость утратил. Ну, не совершенно, сейчас люди больше стали ходить. Но ходят они немножко не так. Они не понимают, куда они идут. А у глупых людей, особенно у мужчин, возникает вопрос, нафига туда ходить? Ну, конечно, нафига ходить? Во-первых, там деньги. Раньше же действительно эти лавки иконные вообще-то должны были вынесены быть за пределы храма. А у нас сейчас, ну, это правда плохо. На самом деле не надо бы здесь вот. Хотя бы, не знаю, в предбаннике в каком-нибудь. Но думаешь, да ладно, уже можно, наверное, это уже и пережить. Вообще, когда иконы все открыты, когда заходишь в храм, да и фиг с ним. Энергия денег где-то там размазана, где-то у входа, и бог с ним. В общем, храмы-то сейчас наполняются все больше и больше силой вот этого креста четырех стихий. Значит, храм, говорю, это ведь символ все равно, ведь тоже жизни вечной. Вот мне говорят, Христос символ жизни вечной. Храм при этом дом Христов. Соответственно, конечно же, там тоже идет история жизни вечной. Древние храмы действительно без привлечения, говорю, работают намного лучше. Могут батюшки со мной спорить, пожалуйста. Они любят сейчас... Да они вообще непонятно, что хотят. Вот с одной стороны, молитесь где хотите, с другой стороны, идите к нам. Так что? Что делать-то? Идите к вам или не идите? Поэтому я всегда советую, когда мы идем в храм, идти со своими знаниями спокойненько, да? Мы понимаем, куда мы идем, в Божий дом. Мы понимаем, что мы делаем. То есть свечка – это жертва Богу, да. Но свечка – это еще и святой огонь. Огонь. Стихия огня, которая вообще-то... собой усиливает молитвенный ряд. Огонь ведь это творчество, это тоже вечная жизнь. Солнце, например, вечная жизнь, по идее. Солнце это Христос фактически. И получается, что у нас есть такое, видите, такое непреодолимое желание что-нибудь еще рассказать. Но Боженька говорит, у нас самое главное должно быть понимание. Нормальное, четкое понимание, что мы приобщаемся к истории прошлого, усиливаем ее собой, потому что стараемся возродить. И идем действительно с четким пониманием глубоким, зачем мы туда приходим. Иногда батюшки, наверное, неплохо объясняют, но мне не довелось услышать. На богословских курсах я веслоухая сидела, вообще не поняла, что от нас хотели. Что они нам рассказывали? Дихотомисты, трихотомисты. Значит, тетка дихотомист рассказывает про душу. Значит, этот Соколов трихотомист рассказывает вроде бы про духа. И у них между ними, оказывается, еще и войнушка. Они тут вместе, значит, нам тут что-то это втирают. Потом... Потом мало чего нам дали. Все по верхушкам. Да неплохо бы знать, конечно, все одеяния, цветовые гаммы одеяний. Обыгрывается и говорит, да я сейчас в основном в белом, в голубом. Все. То есть цвет чистоты и неба. Вот у нее, я говорю, а где красные там черные? Черные — это где одежда? Ну, что-то в красном не ходят нынче, не знаю, Иисус что-то не в красный. Он говорит, не, я красные одежды сейчас носить не хочу. Говорю, вот может быть святые, а мне говорят, святые сейчас очень сильно трудятся, очень. И, конечно, я-то вот видите, как вижу на русский манер. Зато я прекрасно понимаю, кто такой храм и почему туда все-таки нужно ходить. Что это все-таки некий, ну как, фокус, не знаю, как назвать. В нем сила. Она усиливается сейчас, увеличивается эта сила. Сила в нем проявляется в соединении неба и земли. Там действительно сейчас больше Христа, чем раньше было. И ты там находишься. Даже когда и нет литургии, просто находишься. Прохладно, да, стало?
Угу.
Видимо, на улице похолодало. Ты закрой тогда там форточку, свет. Прям чувствую, что на улице минуса. Уже не капает?
+2, снег.
+2?
Угу.
Значит, ветер появился. Ветер перемен.
Снег.
Ветер перемен появился, видимо. Так вот. Значит, сейчас движение стихии в каждом храме усиливается. Можем с вами сейчас походить по храмам, понаблюдать, потому что... Не, ну мы вот были недавно в Троицком, вот в этом, да, который в Архангельске. Ну просто зашли. Службы не было, мы свечки поставили. Я говорю, там еще отпевание должно было быть. Тетеньки прибежали, какие-то шумные, что-то тут топали. Хотела дождаться отпевания там, посидеть. Я обычно, ну, я на самом деле очень хорошо отношусь к отпеванию в храмах, и когда я там нахожусь, это твое пиликает.
Да я закончу. Посмотри, она ощущается внутри.
Что-то ощущается. Ну вот, значит, и я, бывает, люблю находиться в храмах, когда отпевают покойников. Но мы не дождались, потому что они стали мешать сильно. Они громко говорили и вообще сидели, вроде как молишься, сидишь, да? Я говорю, ладно, пойдем, не буду ждать никаких покойников. Это вдова была в брюках, что-то несерьезно как-то. Ну, мне кажется, дело такое. Никто не делает замечания. По идее, вдова уж. Ну, почему вдова? Потому что она в черном платке была. Платьишки бы лучше пришла. Ну вот, значит, ладно, давайте я сейчас немножечко отлучусь от вас, а то я вас все еще прорабатываю, все еще каузальный пласт, я его не стягиваю, это вообще-то дух, тело духа, это у меня его стягивают вечно в последнее время. Я у вас его как бы делаю не таким значимым, как Бог, чтобы вы меньше плыли в каких-то вопросах, вот это вот надо. И знаете, вот храм храмом, сейчас походим, вот еще Господь говорит, значит, надо говорить. Нужно, чтобы люди понимали истинный аскетизм глубинного смысла православия. То есть, действительно, тут даже вопрос какой-то грамотной дисциплины должен быть. Вот я ведь тоже буксую, это ведь и мне говорят. Это же у меня вообще, говорю, у меня драка же идет внутри меня постоянно. И так скрутит этот стяг, и думаю, как это кончится? Ну когда? До последней клетки тела. Так вот и будут меня пока долбать. Вот. И вас так никто долбать не будет, слава Богу. Но вот я говорю, Боженька, когда к тебе, вот совсем к тебе подключишься, ведь действительно, может, сначала страсти, мордасти, а потом ведь должно все тихонько как-то утихнуть. Спокойно молишься, спокойно понимаешь, что происходит, да? Ну где-то бывает, вот ты к нему присоединяешься, а ведь и правда... И каузальный пласт, и астральный начинает долбать. Нет, твой бог, это мы. Что это ты к нему, да? А мы как? А мы куда денемся? Начинают они говорить. И каузальный пласт в этом случае тоже такой интересненький. Он говорит, да нет, да можно там сейчас что-нибудь такое сделать? Ну, то, что вот не надо бы делать. Ну, из серии, ладно, там, выпил, закусил, это понятно. Или там покурил или пожрал что-нибудь не того, это понятно. А вот, например, много злюсь. Господь говорит, не злись. А каузальный пласт скажет, да не, можно. Ну, он скажет, много не злись, конечно, но немножко-то ничего, можно. То есть, конечно, Господь, он более идеальный, и он более такой правомерный, понятное дело, законы. Я говорю, ну ты в результате ведь суровый. Господь говорит, нет. Я говорю, ну в результате, смотри, ты не даешь поблажки, а каузальный дает поблажку, но ты в то же время позволяешь каузальному пласту давать поблажку. На что он мне объясняет? Позволяю. Я говорю, значит, ты не такой суровый. Он говорит, знаешь, почему я позволяю? Потому что ты не готова выйти на более высокий уровень. Вот и все. И поэтому оно происходит само по себе. Человек не готов, он не может. Это я уже вам объясняла. Говорю, очень тяжело, когда ты уходишь в аскетизм, не готовый. Хотя вот я все в монастырях вспоминаю, как бедненький, да, тот же Силуан Афонский, как он над собой издевался, спал по 15 минут на табуреточке. Сдуреть не встать. Но я не знаю, сколько он там прожил. Он прожил, наверное, немало. Но с нас сейчас, кстати, боженька так и не требует. Я говорю, ну вот видишь, получается, ели мало, достоверно издевались над собой. Они так плоть свою умерщвляли, да, фактически, уходили в духа святаго. Я говорю, сейчас вот нам, людям, ведь так не сделать. Вот поэтому он и объясняет, что вас даже так не заставляют. Но вы, когда тянетесь ко мне, автоматически, потихонечку, все равно начинает болтать, а потом болтанка должна уйти. Но я ведь, опять же говорю, я же не святых делаю, то прости Господи, я делаю просто конструкцию адекватных православных, которые соображают, и которые, ради которого Богу хочется здесь жить, на нашей территории. Вот что я делаю. И я буду это делать всю жизнь. То, что у меня народу мало, я прекрасно понимаю. Вот вела бы я йогу, у меня было бы тут, не знаю, 1000 людей. Да пожалуйста. Но извините, из меня йога, это уже, сами понимаете, какая из меня йога. Вот. Все прекрасно понятно, кто ведь куда идет. Строение личности такое. Еще у нас очень любят слушать, ну, например, ладно, я не говорю, что слушайте только меня. Слушайте только меня. Нет. Есть нормальные люди, интересные, знания интересные. Но когда начинают меня соединять с какими-то рептилоидами, вот это, конечно, страшная история. Ну, когда вот меня слушают, потом про рептилоидов слушают, еще там про что-то, или там Молдашева какого-нибудь, дурашего, который там все лемурицев видит, да. Ну, видит, так я не знаю, может, он что нюхает, я не знаю, что он там видит. Они, конечно, где-то в параллельных мирах есть, но зачем они нужны, эти лемурицы с атлантами? Я тоже, вот Дон Хуан тоже ходил с облизунными тиграми, общался, так ну, сейчас жизнь-то не про это. Я понимаю, что есть параллельные миры, где те же самые люди, даже, извините, но если, например, извернуться-вывернуться и уйти в параллельные миры, в какие-то порталы, можно увидеть людей, вы прикиньте, нас же и видно, просто в большем размере. А они считают, что там вот живут атланты, да сейчас. Говорю, а что, атланты ведь живут? Мне говорят, живут в воде. Мне все равно говорят, что они живут в воде. Говорю, я думала, что вот тут, вот, понимаешь, вот, боженька. Он говорит, понимаю. Ну вот. И получается, что человеку раньше, как Христа понимали, буквально, что нужно быть честным, порядочным, что нужно, конечно, где-то меру знать, что нужно действительно, в общем, правильная направленность на патриотизм, опять же, отечество, то есть глыба. Человек глыба. Вот он такой, все, меня не свернуть. Я прекрасно знаю, что нельзя воровать, я прекрасно знаю, что нельзя прелюбодействовать. Все прекрасно знаю. И у меня цель есть. Вырастить здоровое поколение, чтобы дети были лучше меня. Вот это нормальное состояние. И ничего такого лишнего. У нас сейчас жизнь наполнена яркими красками, ты потом сидишь, ковыряешься вилкой там в омаре. И думаешь, куда бы тебе еще кости свои или жиры свои кинуть? Да, куда бы еще сходить, что бы еще посмотреть? Как бы еще это. Извратиться в земной жизни и не схлопотать при этом плохого. Вот тоже интересно. Не схлопотать плохого. И вообще вот эта вот грань, хорошее и плохое, у всех разные. Ну вот, например, если взять садомитов. Они скажут, а что такого-то? Всегда люди такие были, что спали со всеми подряд. Нормально. Господь делает вот так. Говорит, оно, конечно, на земле всегда было, но он этому точно не учил. Ну ладно. В общем, я пока что вас чуть-чуть еще проработаю, потом мы пойдем посмотрим храмы. Я люблю ходить по храмам дистанционно. Мне интересно подглядывать. Какие там еще перестройки энергии идут? Во что бы такое интересненькое в следующий раз сходить? У кого какие хобби, развлечения? Поеду в Мытищи, пойду в храм. Хочу в Беленький сходить, там, где белый песочек. Забыла опять, как называется. Приду, вспомню. Не помню, там Христос так-то мозаика выложен. Ой, он новый, но место неплохое. Я вот не знаю, там было раньше что или не было. Владимирский-то мой-то рядом, который мне нравится, конечно, хороший храм. Я пойду в Беленький. Спаси, Господи, помоги проявиться в тебе как можно сильнее. Все ведь просто. Есть определенная какая-то форма меры. И в злости, в негативе тоже мера должна быть. Потом в обидах, понятное дело. Я говорю, мы позволяем многое. Почему раньше у нас предки были добрые? Не, были суровые. Я говорю, суровые, добрые. Как так? Ну, не знаю. В чем-то, наверное, мы тоже были не такие прекрасные. Ну, мы не были слащавые никогда, кстати. Я говорю, как жена должна быть ласковой? Ой, вот матери были вполне ласковые. Руки были очень добрые у женщины. Как-то, может, много не говорили, но такие вот, ну, ласковые были. Сейчас, конечно, мера ласковости изменилась. В наше время сейчас очень важно объятия, поцелуи, ласковые слова. Раньше, может быть, этого так много не было. Раньше какое-то вот от женщины шло, от груди, вот это вот мать, эти вот шло. Сейчас у нас это все такое... Ну, это пока. И да что греха таить? Раньше ведь и ткани были сплошь натуральные. А тут с этой синтетики еще треснешь, ребенка испугаешь. Возьмешь ребенка, его как током долбанет от этой китайской ткани. Ну, я буду у него потом стресс от этой матери. Так-то ведь смех смехом, но даже ведь и одежда, она же тоже как-то, ну вот, играет роль. Конечно, натуральная одежда намного приятнее, чем не пойми чего. Господи, помилуй нас грешных. Ну, вот сейчас у вас немножечко еще ищут. В груди, чувствуете, наверное, да, ковыряния идут? Ну, больше именно там. И в голове тоже идут ковыряния. Знаете, какая идет информация? Я Господь, Бог твой, и нет других богов. Так вот, потому что есть Бог и божества. Очень многие живут в божествах, а думают, что в Боге. Так что не те на меня наезжать. Я провожу занятия хорошо.
Кто наезжает? Ну вообще.
Это не вы наезжаете. Вот там где-нибудь. Ну, когда по незнанию ругаются на меня, думаю, ладно. Да не, я вообще сейчас спокойно отношусь. Ну, Господи, да сколько людей, столько и мнений. Ну куда деваться?
Пробка в голове, что делать.
Ну, до сих пор люди не знают, как меня называть и как обо мне рассказывать. Действительно, я ведь согласна. Вот была бы какая-нибудь простая бабка-гадалка, легче сказать. Это совсем не то. Вообще не гадаю, прости Господи. Куда там гадать? Вот посмотрите мое будущее, скажут. Я всегда говорю, у вас, как у всех, две дороги, как минимум, будущего. Если вы будете вот так себя вести, будет вот это. А если вот так себя вести, будет это. Так ведь и должно быть. А не то, что и проживешь ты там 48 лет, и все. Ты помрешь в муках, это чуть ляпнут же такое, Господи помилуй. Люди потом мучаются. Ведь может все совсем не так быть. Совсем все не так может быть. Так. Ну и крутилка в груди. Опять сердцем работает. как ближнего-то принимать обычно? Говорю, ближние нынче какие-то интересные пошли. В духе времени ближние, куда деваться? Как воспитанные. И вот у нас сфера задач. Если раньше все были выстроены, ну, из серии «худого не говори», имея в виду, Господь накажет, причем четко верили, знали. Но вот сейчас худого не говори, значит, мат, потом, да ты че, как, не знаю кто, а что такого сказал-то? Она ничего не сказал, собственно, просто проклял всех вокруг. Еще не знаешь, как объяснить, что это проклятие. Они скажут, да ну ерунду, опять там, сказать, опять свою Богданову наслушались. Она вам лапшу на уши вешает. Вообще мат это классное слово. Оказывается, ничего там не проклинается. И только когда что-нибудь отвалится, говорю, тогда начинают это соображать. Ой, прости, Господи. Не, ну когда и проскакивает иногда, ну что делать? Помолиться потом. Бывает, проскакивает. Я понимаю людей. Угу. Божью благодать сейчас еще вовнутрь побольше в вас засуну. Чтоб на рыбалке-то хорошо рыбка ловилась.
Ой, хорошо.
Чтоб такая благодатная сидела и ловила рыбку.
А все что-нибудь сидят живые, и у них не ловится.
Вот это уже богохульство, видишь, какая. Если на тебя будут бухтить, не обращай внимания, не лови рыбку.
Да, я поделюсь, не переживайте.
Так, ну что, можно уже в храм-то ходить? Можно. Не знаю даже, какой выбрать. Давайте, наверное, все-таки я выберу Ильинскую, которая в Архангельске. Настраиваемся. Так вот мы в нее заходим, в эту церковь. Мне интересно, чтобы вы почувствовали вот эти вот движения энергии в ней. Сейчас тем более в преддверии крещения. Дух-то ведь все равно сгущается потихонечку там. Святой. Завтра будет сильнее. Вот как будто мы стоим под сводами храма. Вот такая вот у нас подвижная энергия.
Кажется, как-то быстро крутится вообще. Может, я ошибаюсь, но ну, что-то очень.
Она и должна крутиться там.
Сильная такая духовная.
Угу. Идет на макушку сильно давит. Угу. Идет прямо вот такое. Угу. Глаз Божий говорит. Глаголит. Можно теперь вообще в какой-нибудь другой город сгонять. Что нам стоит?
Может, в Вологд?
Вологд.
В кафедральный.
Пойдемте там. Сколько святых-то? Двое, еще четверо или пятеро, да, там, мощей.
Двое точно?
Да больше.
Не помню.
Ну, трое точно. Так, значит, Вологодский кафедральный собор, где нас это знаменное пение восхитило. Очень хорошо там пели, правда, мы в результате только и слушали. Как будто, не знаю, камерный хор какой-то.
Опера.
Ну, это, наверное, и есть знаменное пение. Знаменитое. Так вот. Встаем по центру. Красивый он. Собор. Вполне такой большенький. Вот у них движение энергии.
Тоже такое благодатное.
Ну, мы там хорошо отстояли службу. Прям вообще. Единственное только, что я, так как они так громко пели, я на них больше акцентировалась. И причем мне так даже голову давит, даже как бы с болью. Вот я спрашиваю, почему? Он говорит, тут твои энергии работают. Я говорю, да я понимаю, что там мои энергии работают. Сходить посмотреть на себя со стороны, как я там работаю.
Это же он поставил себе тоже.
Так оно автоматически встает. Была я, не была. Просто где была, там оно как-то... Ну, все равно, наверное, веселее. Но всю родину уже не ползаешь. Что делать-то? Да, сильные, очень такие поддавливающие стихии. Чувствуется вот этот вот мир Божий, он прямо вот бьется. Такое вот состояние. Я говорю, в таких энергиях и поисцеляться не грех. Так вот, если стоишь на службе, можно, правда, ведь исцелиться. Пусть люди исцеляются. Сейчас вот будет у нас крещение, пойдут люди на службу. Пусть они там исцеляются. Я-то опять, видимо, не пойду. Что-то мы на крещение как-то обычно не ходим почему-то. Я как-то, знаете, я не против, конечно, но то ли мы никак не соберемся, то ли не знаю чего. Ну, вот были на Рождество, вроде больше и пока как будто...
Но
мне лично хватает. Нам хватает до Пасхи. Мы ходим периодически на службы, то ходим же.
Когда можем.
Конечно, да. Не, мы ходим.
Ходим, конечно. Просто что вот на такой праздник почему-то я... Мы как-то ходили, помнится, на какую-то вечернюю, наверное, службу. Помню, там воду заготавливали.
А раньше, по-моему, кто-то даже купаться ездил в это
время. Купаться-то мы даже ездили, было дело. Ну, купаться это из серии. Кому надо, тебе, пожалуйста. Я так вот, мне так как-то не...
Я ходила иногда в Владимирскую, рядышком-то, не всегда, не каждый год, но иногда.
Бывает, за водой, помню, как-то пыталась сходить. Что-то там то ли толпа какая-то была, и я потом решила сама ее делать. Ну, если получается, так что не делать-то? Ну, я в том году очень, я прям, вот завтра говорю, кто будет структурировать воду, почувствуйте. Вот это такая вот силища. Вообще день, конечно, удивительный.
А мы можем туда дома, да, делать?
Ну, со мной-то лучше. Тут такая вот проблема в этом вопросе. Есть, да, проблема есть в этом вопросе. И Боженька говорит, нет уж. Сами-то вы, конечно, можете,
обычно.
Но это будет такое, немножко не такое. Лучше уж сходить в храм, набрать крещенской воды. Я не знаю, почему так. Ну, Боженька, видите, как говорит, не у всех же получится. У кого-то, может, и ничего получится, а у кого-то нет. Это такое. Настрой нужен. Энергии должны быть. В общем, связь должна быть с Господом сильная. Ну вот, гармонизируемся. Уже такие спокойненькие стали совсем опять, да?
Счастливые
стали. Немножечко подразобрались с позициями. Я говорю, так ведь и Новый Завет иной раз криво читают. Так это я уже говорила. Нет, его когда читаешь, вот... Перепрочитали, там можно сделать перерыв, понятное дело, потом снова можно почитать. Ну, перерыв, кто-то говорит, вообще без перерыва, знаете, вот опять же из серии, без перерыва, конечно, это здорово, но не получается ли это в нашем сейчас состоянии подчеркиваю, в нашем состоянии, просто как заучивание текста. Как будто бы хочется почитать и немножко осмыслить, впитать, потом вроде как снова. Заучивание текста — это немножечко не то. Опять же, я против батюшек ничего не это в этом вопросе. Они обычно говорят, что ну, читать нужно, да, Библию читать. Каждый день понемножку хотя бы. Прям каждый Божий день всегда. Я в этом вопросе двоечница. На себя пальцем не показываю, мне можно не копировать. Просто меня не заставляет Господь. Но вот сейчас опять вот надо читать. То есть я это начала заново читать. И действительно, по себе сужу в данном случае, каждый раз читаешь по-новому. Ты текст видишь по-другому, по-другому. Она тоже как голограмма какая-то, она как будто разворачивается перед тобой, эта книга всех времен и народов, священная. Она раскрывается по-другому. Вот. Ну ладно, видимо, пока все.
Спасибо.